Вас знакомил мой коллега Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Завтра в России отмечают День народного единства. Новый праздник поможет объединить российское общество или скорее будет способствовать его расколу? Украинская реакция на заявление Москвы об отсутствии у Киева средств для оплаты российского газа. И эксперты и предприниматели критикуют новый вариант закона о торговле. Вот такие темы, а также обзор американских газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока. В этом части нашей программы. Завтра, 4 ноября, в четвертый раз в России отмечают новый государственный праздник – День народного единства. Иногда его еще называют День освобождения от польско-литовских и шведских оккупантов. На завтра в Москве запланирован целый ряд публичных акций, митингов, шествий и концертов, которые проведут организации самой разной политической ориентации. Поможет ли новый праздник объединить российское общество? Или, наоборот, он может его расколоть? Над этой темой работал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
За те несколько лет, что в России празднуют День народного единства, сложилась своеобразная традиция. Наибольшую активность в этот день проявляют сторонники националистических организаций. Об этом накануне говорил один из организаторов запланированной на 4 ноября акции русских националистов на Болотной площади, представитель центра «Русский вердикт» Алексей Барановский.
4 ноября – это та дата, которая дает нам возможность поставить вопрос о защите прав русского населения, в том числе от мигрантов, в повестку дня, чтобы об этом говорили мы, говорили пресса, говорило общественное мнение. Русское большинство, коренное население, оно тоже имеет право на защиту своих прав. Эти права часто нарушаются, и никто этим не занимается.
В 2005 году организации националистического толка впервые провели так называемый «Русский марш». Акция сопровождалась скандальными инцидентами, многочисленными заявлениями экстремистского характера, столкновениями участников марша с их политическими оппонентами. Несколько организаторов мероприятия были тогда задержаны милицией. Очередной русский марш запланирован и в этот раз. Один из его участников, руководитель организации «Русское гражданское общество» Алексей Михайлов, считает, что российские власти, принимая решение о том, что 4 ноября становится новым государственным праздником, вольно или невольно противопоставили День народного единства не только годовщине Октябрьской революции, но и Дню независимости России.
Власть решила сделать некую оппозицию 7 ноября. Дата совершенно новая, и, соответственно, содержанием этот день наполнили именно мы, проведя в 2005 году русский марш. Вот для сравнения, возьмите тоже новый праздник 12 июня, который, в общем, людям интересен только как в лишний выходной. Он не вызывает ничего. В 2005 году действительно был триумф русских националистов, потому что марш удалось и согласовать, сделать его легальным и провести на высшем уровне, безупречно. Наше националистическое сообщество к тому моменту созрело до того, что родилась идея публичной манифестации, что необходимо выйти, показать, что у нас много, что мы в своем праве, что мы понимаем свою идеологию и готовы ее отстаивать.
На 4 ноября свою акцию наметили и антифашисты. Митинг «Русские против фашизма» пройдет у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре, говорит член оргкомитета акции Максим Степанов.
В этот день, 4 ноября, традиционно проводят свои мероприятия ультраправые, которые собирают неонацистов, как правило, там, каких-то радикальных группировки, там, как правило, после таких мероприятий заканчивают это все убийствами дворников там, и так далее. Соответственно, есть молодежь, которая тоже так же считает себя как патриотами, да, этой страны, но не готова вместе с этими силами вступать от имени русского народа с идеей национального превосходства. Это, по сути, антирусские идеи. Тут можно вспомнить в данном случае пример Югославии. То есть, если обратиться там, к программам существующих наших националистов, да, они, по сути, ведут нашу страну по пути Югославии. Что мы сейчас имеем в Югославии, в Сербии? Да? Мощное националистическое движение и страну, разделенную, оккупированную войсками НАТО. Мы действительно считаем себя патриотами нашей страны, ответственными. Но в данном случае наше мероприятие еще является оппозицией и проводимым прокремлевскими движениями вот этой непонятной акции, да, там все свои. которая непонятно, что под собой подразумевает.
Политолог Марк Урнов считает.
Что касается общественных полюсов, то он срабатывает, чем срабатывает в первую очередь, как праздник такой вот дата, мобилизующая крайних националистов. Ответные действия антифашистские, они именно ответные действия. Первоначально-то инициатива с этим праздником была перехвачена крайними националистами, фашистами и так далее. Так что вот если с той точки зрения такой долгосрочной перспективы смотреть, то, ну, в общем, он, конечно, скорее вред приносит, чем пользу. Потому что, ну, я понимаю, что при той волне бешеной националистической, которая сейчас есть, нацисты нашли бы себе повод попраздновать. Но то, что они пристроились к государственному празднику, это очень плохо. И таким образом просто вся идея самого названия праздника, национального единства, оборачивается какой-то зловещей карикатурой.
Это было мнение политолога Марка Урнова. Мнения о новом празднике расходятся не только на улице и в экспертном сообществе, но и в стенах российского парламента. Депутат Виктор Илюхин считает, что вреда от нового праздника больше, чем пользы.
Праздника-то не получается. Не получается единства-то между Абрамовичем и простым гражданином, которому сегодня не хватает, не для того, чтобы на стол купить продуктов в достаточном количестве и не оплатить за квартиру. Вы только видели, какие мы законопроекты сегодня обсуждали, в том числе и об отсрочке за выплату, как говорится, ипотеки. Не хватает. Как объединить богатого с бедным, когда богатый сегодня цинично, по сути дела, издевается над этим бедным и демонстрирует свое развращение богатства. Яхты покупает, футбольные клубы покупает и так далее, и так далее. Единение. Я согласен. Единение может быть, но под какую-то великую цель.
Иной взгляд у депутата Владимира Колесникова, фракция «Единая Россия».
Главная проблема заключается не во внешних силах, а внутри страны. Консолидация общества. Вот основное. Лично я это праздную. Но для того, чтобы понять, что происходит сегодня, я обращаюсь к нашим историкам. Пожалуйста, все-таки разберитесь, что такое смута, кто стоял за этой смутой, какова роль ордена иезуитов, созданного в V веке, какие задачи перед этим орденом были поставлены, как они были реализованы, почему были все средства хороши, начиная от петли, пули, яда и так далее. К сожалению, процессы эти продолжаются, но формы, методы, тактика меняются. Есть внешний интерес, а как вы хотите? Почему Александра II убили? Что, народная воля просто так образовалась, что ли? Нет, так просто не бывает. А потому что взяли арифмометр, там и посчитали. На Западе? А почему гражданская война? А потом Великая Отечественная война? Афганистан, Ирак, Косово, Абхазия, ну и так далее. Южная Осетия. Все звенья одной цепи.
Так считает единорос Владимир Колесников. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В России от гриппа H1N1 умерли 14 человек. В ряде регионов страны вводится обязательное ношение масок. В Тольятти начато расследование в отношении мэра города Анатолия Пушкова. По мнению прокуратуры, он незаконно выписывал себе премии. Лидеры Европейского Союза приветствовали вердикт Конституционного суда Чехии, признавшего Лиссабонский договор о реформе ЕС соответствующим конституции страны. Чехия – последняя из 27 стран Евросоюза, еще не ратифицировавшая Лиссабонский договор. Северная Корея заявила сегодня, что ей удалось успешно переработать около 8 тысяч урановых стержней для получения оружейного плутония. На процессе против бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича в Международном трибунале в Гааге сегодня, как ожидается, будет рассмотрен вопрос о принудительном назначении адвоката. Иранская полиция предупредила оппозиционеров, что любые попытки организовать в среду в Тегеране антиправительственные демонстрации будут жестко пресекаться. 4 ноября в Иране будет отмечаться 30-я годовщина захвата посольства США в Тегеране. Завтра в 10:30 утра в Москве в храме Воскресения Христова в Сокольниках, Сокольническая площадь, состоится прощание с Владимиром Бабуриным. Главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» скончался 1 ноября в Москве. Ну, как всегда в это время добавлю, что все последние новости в мире и в России, репортажи наших корреспондентов, тексты всех программ и многое-многое другое вы можете найти и прочитать, и прослушать на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Сегодня это будет обзор американской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. И мой первый вопрос. Что из материалов на международную тематику привлекло сегодня ваше внимание? Пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Александр. В эти дни мир отмечает 20-летие падения Берлинской стены. Последствиям данного события посвящена статья в газете «Нью-Йорк Таймс» первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Автор пишет: «Объединение Германии произошло гораздо раньше, чем предполагали генсек Горбачев и канцлер Коль. Не по их воле, а по воле немецкого народа. Несмотря на проблемы, вызванные реинтеграцией, немцы превратили Объединенную Германию в глубоко уважаемого, сильного и мирного члена мирового сообщества наций. Однако лидеры, формирующие глобальные, в особенности европейские отношения, оказались гораздо менее успешны в использовании новых возможностей, представленных им 20 лет назад. В результате Европа так и не решила свою фундаментальную проблему – создание крепкой структуры безопасности. Среди обсуждавшихся идей было и создание Совета Безопасности для Европы. Он представлялся как управление безопасности с настоящими широкими полномочиями. Политики из всех стран поддерживали эту идею. Но, к моему сожалению, пишет Горбачев, события стали развиваться по-другому. Пути. Это помешало появлению новой Европы. Вместо старых разделительных линий появились новые. Европа стала свидетелем войн и кровопролития. Те, кто надеется построить в Европе новую стену взаимного недоверия и враждебности, продолжает Горбачев, делают медвежью услугу своим собственным странам и Европе в целом. Слишком многие европейские политики не хотят равных условий для России. Они хотят, чтобы одна сторона была учителем или обвинителем, а другая Россия была бы учеником или подсудимым. Россия не примет эту модель. Она хочет, чтобы ее понимали. Попросту говоря, она хочет, чтобы к ней относились как к равному партнеру, пишет в газете «Нью-Йорк Таймс» Михаил Горбачев. Александр.
Алан, новости о кризисе, репортажи на какие-то экономические, финансовые темы, но это уже неотъемлемая часть первых полос всех газет мира, но в первую очередь, разумеется, американских. Давайте, как мы с вами договорились, расскажем, какие публикации вот на эти финансово-экономические темы сегодня заслуживают внимания наших слушателей.
Александр, я обратил внимание на статью в газете «Вашингтон-Пост», который предпослан заголовок «Может ли Америка стать банкротом?». Ее автор, колумнист Роберт Сэмюэлсон, пишет, что хотя еще недавно мысль о том, что крупная развитая страна может объявить дефолт, казалась нелепой, сегодня это уже не кажется невероятным. Правительства таких стран набирают слишком много долгов, и когда-нибудь вера в кредиторов и в платежеспособность правительств может быть подорвана. Например, есть опасения, что иностранцы, да и американцы, потеряют доверие к доллару и начнут от него отказываться в пользу других валют, золота или нефти. Если так поступит слишком много инвесторов, начнется паника, которая спровоцирует падение американских акций и облигаций. Несмотря на предсказания, такой кризис пока не случился. Доверие к доллару сохраняется. То же самое с растущим государственным долгом. Возьмем Японию. В 2009 году дефицит ее бюджета, то есть разница между расходами и средствами, поступающими от налогов, составил 10% валового внутреннего продукта. В Америке сейчас похожая ситуация. Стоит сделать вывод, что такие страны, как Япония или Соединенные Штаты, могут занимать столько средств, сколько им захочется. В прошлом страны, объявляющие дефолт, лишались кредита внешнего или внутреннего, что приводило либо к серьезному экономическому спаду, либо к гиперинфляции, либо к тому и другому. Вряд ли богатые страны захотят так искушать судьбу, однако наличие даже самой отдаленной вероятности подобного исхода уже подчеркивает ненадежность и новизну текущей ситуации. Об этом пишет колумнист «Вашингтон-Пост» Роберт Сэмюэлсон. Александр.
Алан, спасибо. Я уверен, что у вас еще есть на готове другие интересные публикации. Может быть, не на такие тяжеловесные и грустные темы, но, к сожалению, время нам с вами на беседу отпущенное уже истекло, и мне остается только нашим слушателям еще раз напомнить, что о самых интересных публикациях в свежих американских газетах нам рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Премьер-министр России Владимир Путин предупредил руководство Европейского Союза о возможных проблемах с транзитом газа европейским потребителям через территорию Украины. В Москве вновь звучат опасения, что Киев не сможет расплатиться за поставленное российское горючее. В реакции на это заявление украинской стороны в материале корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Утверждение о том, что украинское правительство не сможет своевременно рассчитаться за российский газ и тем самым спровоцирует новый газовый кризис, беспочвенны и, очевидно, призваны подтолкнуть страны Евросоюза оказать помощь России с финансированием новых газопроводов, считает советник премьер-министра Украины, депутат Верховной Рады Александр Гудыма.
Заявление Путина накануне зимней кампании совсем не связано с украинско-российскими газовыми отношениями, потому что Украина не давала никаких поводов для России сомневаться в том, что мы уплатим очередной транш, в том числе и за октябрь. Российская политика в отношении Евросоюза нам непонятна в Украине. Какие желания у господина Путина есть в газовой сфере, какие сигналы он подает Евросоюзу и что он хочет с этими газопроводами, которые господин Путин пытается продвигать в Европейский Союз или Северный, или Южный поток.
В конце минувшей недели после телефонного разговора с премьером Юлией Тимошенко глава российского правительства Владимир Путин заявил, что перевод средств на оплату газа блокирует президент Украины Виктор Ющенко.
Даже если бы это было, что господин Ющенко сейчас как претендент на президентское кресло явно не помогает премьеру, так премьер не нуждается в помощи господина Ющенко. То есть сейчас плохо то, что у нас предвыборная кампания, но у нас уже государственный механизм, механизм Министерства финансов, Нацбанка и НАК «Нефтегаза» уже работает 9 месяцев настолько слаженно, что ожидать, что мы не уплатим за октябрь, это было бы слишком большим подарком кому-то, конкурентам или вообще России. Если в украинских подземках такое громадное, я бы сказал, объемы газа, так и Европейскому Союзу нечего тревожиться, если Россия сама не будет причиной каких-то перебоев в поставках газа. Мы будем свою экономику снабжать в основном газом, который в подземках. То есть и ноябрь, и октябрь, и декабрь не будут такими тяжелыми для Украины. То есть мы будем платить России в пределах 500, возможно, 700 миллионов. То есть это сумма подъемная для украинской экономики.
Говорил советник премьер-министра Украины Александр Гудыма. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к российским региональным темам. Национальный проект образования предполагает, что каждая средняя школа в стране должна иметь доступ к интернету. В большинстве школ такая техническая возможность имеется. Но это не значит, что любому школьнику дадут побродить по интернету в свое удовольствие. Ученик, пожелавший войти в интернет через школьный компьютер, должен будет пройти сложную процедуру доступа. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Ульяновске Сергея Гогина.
Школьникам доступен широкий, но все же ограниченный набор ресурсов всемирной сети. Это так называемый «белый список» – каталог образовательных интернет-сайтов, рекомендованный Федеральным министерством образования. Все остальное отсекается сетевым контент-фильтром. В черный список попадают не только порно-сайты и сайты экстремистского содержания, но и социальные сети – Одноклассники, ВКонтакте, а также Яндекс, Рамблер, Гугл и другие порталы, имеющие почтовые серверы и поисковые машины. Государство опасается, что ученик может забить в строку поиска что-нибудь не то. Министерство даже обязует школы создавать общественные советы, которые должны утверждать белые и черные списки интернет-сайтов и раз в полгода их пересматривать, говорит учитель информатики Ульяновской гимназии номер 1 Екатерина Осина.
И еще родители должны написать заявление на имя директора о том, что они разрешают работать в интернете в школе. Как бы родители в курсе, что в школе ведется контроль за тем, чтобы дети не вышли куда-то там.
Начальник отдела нацпроекта и реализации целевых программ Министерства образования Ульяновской области Александр Шейко считает, что ограничения для школьников на выход в интернет обоснованы.
Есть сайты, которые пропагандируют насилие, порнографические сайты. Существуют различные интернет-форумы, в том числе форумы самоубийц, людей с девиантным поведением. Поэтому я считаю, что школа не должна способствовать посещению именно этих ресурсов. Поэтому мы стараемся всеми силами регламентировать доступ доступ в интернет, и не только через контент-фильтрацию, но и ведение журналов. Как бы считается, что это формализм, но на самом деле по этим журналам можно проверить не только учеников, которые заходят в эти сайты, но также посмотреть работу учителя. Как изучается интернет учениками?
Предельно формализует доступ ученика к интернету, государство как бы заранее подозревает его в дурных намерениях, даже под бдительным оком учителя. Столкнувшись с неестественными ограничениями, 11-классник Эдуард Лебедюк предпочел вообще отказаться от школьного интернета.
Ну, у меня, естественно, дома-то есть интернет, но он был, канал полностью загружен. Я и захотел в школе, значит, посидеть, посмотреть информацию на Википедии, новые статьи. Редактирую просто часто, тоже участвую, так сказать, в этом проекте. Оказалось, что необходимо заполнять кучу бумаг, отчитываться, зачем, значит, каждый сайт посещаешь. И это еще при условии, что ограничения на сайты поставлены. Но еще и к этому еще и заполнять то, что тебе надо, это, конечно, очень напрягает. Я даже мог бы их, например, обойти при желании. Так, ну, во-первых, у меня на телефоне есть интернет. Начнем с этого. Используя анонимный прокси-сервер, можно вполне спокойно обойти эту защиту. Но зачем? Если оно стоит для большинства, оно вполне подходит. И это бумажная работа, ну, просто бюрократия такая.
Казалось бы, в чем проблема? Есть программные контент-фильтры, отсекающие нехорошие сайты, говорит учитель информатики Ульяновской гимназии номер 33 Альбина Нурулова.
Учитель так настроит фильтры, что ребенок никуда зайти не сможет. Нас же прокуратура проверяет. И если у тебя не так настроены фильтры, ты будешь писать объяснительную. Прокуратура, она приходит садиться за компьютер. Во-первых, понятно, проверяет лицензионное программное обеспечение или нет. А второй открывает страницу, набирает те адреса порно-сайтов, которые им известны, и смотрит, можно с нашего компьютера выйти на них или нельзя.
Почему недостаточно контент-фильтров и нужно вести детальные журналы доступа к сетевым ресурсам? Спросил я главного специалиста Управления образования мэрии Ульяновска Галину Миткову.
Дети сейчас очень умные, они могут какие-то пути изыскать, поэтому для этого весь этот контроль введен, чтобы учитель следил.
Нет, но почему мы заранее всех учеников подозреваем в том, что они вот обязательно сядут в интернет только для того, чтобы залезть на какой-то порно-сайт?
У нас функция воспитания, образования, остальное. То, что дома, это родители должны, естественно, отслеживать. Дома тоже можно поставить фильтр. Это должны еще и родители участвовать в воспитательном процессе.
У многих учеников есть дома интернет, и на какие сайты они заходят с домашнего компьютера, учителя проверить уже не могут. Это целиком ответственность родителей. В результате ученики не рвутся в интернет, пока они в школе, разве что по большой необходимости. На вопрос, как часто ее ученики пользуются интернетом в классе, преподаватель информатики из первой гимназии Екатерина Осина ответила так.
В этом году у нас желающих нет.
Программа по информатике составлена таким образом, что интернет учителю нужен раз в год, весной, и только в 9 и 11 классах. На оставшееся время его, в принципе, можно и отключить из экономии. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» всегда ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов. А в гостях у нас председатель Комитета по международным делам Совета Федерации России Михаил Маргелов. В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России от гриппа H1N1 умерли 14 человек. В ряде регионов страны вводится обязательное ношение противогриппозных масок. В Хабаровском крае власти ввели так называемый масочный режим в театрах и кинозалах. В Забайкалье тех, кто не носит маски, будет штрафовать милиция. В Тольятти начато расследование в отношении мэра города Анатолия Пушкова. По мнению прокуратуры, он незаконно выписывал себе премии. Лидеры Европейского Союза приветствовали вердикт Конституционного суда Чехии, признавшего Лиссабонский договор о реформе ЕС соответствующим конституции страны. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выразил надежду, что на пути вступления документа в силу более не осталось препятствий. Чехия – последняя из 27 стран ЕС, еще не ратифицировавшая Лиссабонский договор. Северная Корея заявила сегодня, что ей удалось успешно переработать около 8 тысяч урановых стержней для получения оружейного плутония. В апреле этого года КНДР вышла из шестисторонних переговоров по своей атомной программе, а в мае провела ядерные испытания. На процессе против бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича в Международном трибунале в Гааге сегодня, как ожидается, будет рассмотрен вопрос о принудительном назначении адвоката. Караджич, которого обвиняют в геноциде и других преступлениях, совершенных во время войны в Боснии в 90-е годы, заявил, что будет защищать себя сам. США в ближайшее время выступят с масштабными программами сотрудничества с исламским миром в сфере экономики, науки и образования, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон на международном форуме в Марокко. Парламент Молдавии сегодня должен утвердить дату выборов президента. Завтра в 10:30 утра в храме Воскресения Христова в Сокольниках на Сокольнической площади в Москве состоится прощание с Владимиром Бабуриным. Главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» скончался 1 ноября. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я всегда при каждой возможности напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире один из редакторов сайта «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Вадим, здравствуйте, и давайте мы расскажем нашим слушателям и читателям, с чем они могут познакомиться на сайте «Радио Свобода» сегодня. Пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, на сайте «Радио Свобода», как обычно, мы представляем наиболее интересные материалы, прошедшие в эфире. Ну, а те, кто хотят прочесть, скажем, материалы, которые в эфире прошли не полностью, например, интервью в полном формате, у нас есть как раз для этого специальная рубрика, где, на мой взгляд, сегодня наиболее полно и интересно представлен визит министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибанда. Причем с разных сторон. Есть интервью бывшего резидента КГБ в Англии Олега Гордеевского, который он дал нашей радиостанции. Здесь оно полностью представлено, называется «Почему англичане не дураки?». И здесь Олег Гордеевский довольно подробно останавливается на том, что, собственно говоря, является камнем преткновения в отношениях России и Англии, чего Англия никогда не сможет простить российским властям, почему все же Милибанд пытался занять какую-то более-менее конструктивную позицию. Здесь же, в этом же разделе, есть другое интервью, посвященное этому визиту. Комментирует этот визит главный политический редактор Times Майкл Биньон, который тоже говорит о том, что Милибанд пытался занять более-менее мягкую позицию, или, по крайней мере, ее обозначить, но он рассуждает о том, что, собственно говоря, ему помешало и не позволит это сделать полностью. Довольно интересное интервью, на мой взгляд. А в разделе «Право автора», где публикуются специально написанные для сайта колонки наиболее авторитетных и уважаемых авторов, я бы остановился на статье Ирины Драгунской, Николая Караченцев, не Рональд Рейган. Эта колонка посвящена недавнему празднованию 65-летия Николая Караченцева, и наш автор сомневается в том, что это празднование, по крайней мере, публичное его, публичная демонстрация этого празднования каким-то образом отвечало канонам милосердия и вообще какой-то человеческой этики.
Спасибо, Вадим. Я напомню, что мой коллега, редактор сайта «Радио Свобода» Вадим Дубнов рассказал нам о новостях сайта «Радио Свобода» сегодня. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Москве и других российских городах предприниматели проводят акции протеста против нового законопроекта о торговле, второе чтение которого пройдет 11 ноября в Госдуме. Представители малого и среднего бизнеса выступают с лозунгами «Законопроект о торговле, двоеточие местным чиновникам власть, простому народу экономический голодомор», «Возвращаемся назад к административно-командной системе», вопросительный знак, «Законопроект о торговле – это экономический ГУЛАГ». Вот такие лозунги. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал один из организаторов пикетов, предприниматель Алексей Десятов. Беседовала с ним корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Закон о торговле, он ориентирован на то, что со временем будет только крупные торговые центры, крупный бизнес развиваться в России. И все места, которые когда-то осваивались малыми предпринимателями, если эти места выгодные, то закон предусматривает возможность изъятия таких мест у малых предпринимателей и под административным давлением передачу этих мест для крупного бизнеса. И это уже сейчас уже идет, потому что таких примеров много. Вот один из примеров – это Санкт-Петербург. Там очень активно предприниматели борются с администрацией города Санкт-Петербурга госпожи Матвиенко, которая вот насильственным образом насаждает крупных инвесторов на выгодные территории, выгоняя при этом тех малых предпринимателей, которые там давно работают. Мы считаем, что это несправедливо.
Какие требования, Алексей, вы выдвигаете на своих акциях протеста?
Требование у нас очень простое. Мы просим отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении. Дело в том, что когда проходило первое рассмотрение законопроекта 11 сентября, его приняли в первом чтении, значит, с условием доработки. Но, судя по информации, которую я вот имею, ну, разные статьи закона дорабатывались, но корень проблемы остался. А корень проблемы заключается в том, что чиновники на местах, местная власть, будет устанавливать для нестационарной торговли сама места. То есть они будут определять схемы, где будет размещаться нестационарная торговля. Соответственно, вся мелкорозничная торговля – это и палатки, это и киоски, это и маленькие магазины, да, у которых нет связи с фундаментом. И могут быть даже достаточно большие, крупные объекты торговые, которые построены по современным технологиям. То, соответственно, они могут быть просто снесены. Местное чиновничество может самостоятельно решать, где кому какие места выделять и устанавливать. И, соответственно, это и почва для коррупции, и можно принять решение такое, что вот в этом месте больше стационарной торговли не будет. Для этого там они предусматривают разные нормативы обеспеченности населения торговой площадью. Когда возникают вот эти вот понятия нормативы, их всегда можно так подкорректировать со временем под законными актами, да, что получится официальный ответ на заявление предпринимателя о праве на место. Ему скажут, согласно действующему нормативу, население данной территории торговой площадью уже обеспечено. И, соответственно, вы просто или потеряете свою площадь, или просто не сможете открыть бизнес, если там уже кто-то поставил крупный торговый объект. Понимаете, это ограничение конкуренции, честной, справедливой, здоровой конкуренции.
В эфире «Радио Свобода» был предприниматель, один из организаторов пикетов против нового законопроекта о торговле Алексей Десятов. С ним беседовала Лейла Гениатуллина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн», которую сегодня готовил Андрей Шароградский.
Визит в Москву министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда уже сам по себе является куда более удивительным событием, чем, скажем, перезагрузочная поездка в Россию президента США Барака Обамы. Еще год назад такой визит казался практически немыслимым, отмечается в редакционном комментарии сайта «Газета.ру», опубликованном во вторник.
После бегства в Великобританию Ахмеда Закаева и Бориса Березовского, а также одного из самых скандальных убийств начала 21 века, отравление радиоактивным полонием в центре Лондона экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, в этом преступлении Великобритания официально обвинила российского гражданина Андрея Лугового, потребовав его экстрадиции, страны оказались на грани дипломатической войны. До отзыва послов дело не доходило, но наши власти быстренько сделали Лугового депутатом Госдумы, подведя под иммунитет от уголовного преследования внутри страны. На фоне обещаний беспристрастно расследовать отравление Литвиненко, Кремль фактически объявил вне закона Британский совет, культурно-просветительскую организацию, работавшую в России долгие годы и никаких вопросов у российских властей до скандала с убийством Литвиненко не вызывавшей. В ходе нынешнего визита Дэвида Милибэнда Россия пока ни словом не дала понять, что готова возобновить работу Британского совета, о чем просил официальный Лондон. Об экстрадиции Лугового, естественно, не может быть и речи, причем вовсе не из-за Конституции РФ, запрещающей выдавать российских граждан другим странам. Случаи нарушения этого конституционного положения были. А из-за того, что согласие на экстрадицию в глазах российской власти являлось бы признанием причастности России к совершению этого убийства.
Вот какими заявлениями по этому поводу обменялись министры иностранных дел России и Британии.
Мне кажется, наши британские коллеги все-таки понимают абсолютную нереалистичность требования о том, чтобы мы, по сути дела, изменили свою конституцию. Мы вновь сегодня подтвердили то, что говорили уже все эти месяцы и годы, что в случае предоставления с британской стороны необходимых материалов, наша Генеральная прокуратура будет готова провести судебное разбирательство в Российской Федерации с подключением и британских представителей. Так что если есть конкретная заинтересованность в том, чтобы в этом деле разобраться, то путь к этому существует.
Ужасающее убийство господина Литвиненко в 2006 году было расследовано нашими независимыми прокурорами, и они отправили существенную информацию своим российским коллегам. У меня есть основания полагать, что работа была проведена нашими прокурорами полностью и содержала в себе все нужное для начала соответствующих этому случаю международных процедур.
Между тем, именно Великобритания, а не Соединенные Штаты, фактически является главной западной державой, отношения к который иллюстрирует противоречивые чувства российской элиты к Западу в целом.
С одной стороны, эту страну наши власти усердно клеймили в разгар скандала с Луговым и Британским советом. С другой, именно Великобритания представители российской элиты, в том числе политической, обзаводятся недвижимостью и учат своих детей. С третьей, чаще всего именно в эту страну, спасаясь от уголовного преследования, бегут ставшие опальными представители той же финансово-политической элиты России. В США к происхождению капиталов российских политиков и бизнесменов относятся куда более строго. Многим российским олигархам и некоторым высокопоставленным чиновникам въезд туда закрыт. До сих пор такое поведение сходило российской элите с рук. А невыдача британским правосудием Закаева с Березовским едва ли сильно расстраивала власти, и тем более приближенных к ней бизнесменов, которые облюбовали Великобританию. Отсутствие полноценных и плодотворных отношений с Соединенным Королевством в определенной мере даже выгодно нашей элите. Эта бывшая Великая Империя, в отличие от другой бывшей Великой Империи, России, идет во внешней политике по пути уменьшения, а не увеличения своих амбиций, и не имеет никаких возможностей и влиять на нашу внутреннюю политику.
То, что как раз в деловой сфере отношения между Россией и Британией развиваются весьма успешно, несмотря на многие проблемы, отмечал в своем комментарии и обозреватель газеты «Таймс» Майкл Биньен.
Переговоры начались в ситуации, когда российско-британские отношения находились на очень низком уровне в течение последних 3-4 лет, так что самое незначительное их улучшение кажется продуктивным. На переговорах обе стороны сконцентрировались на проблемах, где у России и у Британии есть общие интересы. Однако, если оценивать российско-британские отношения в целом, то они все еще остаются на очень низком уровне. Однако есть области, в которых существует активное сотрудничество. Прежде всего, это инвестиции и бизнес. Британия – один из крупнейших инвесторов в российскую экономику. Эта сфера мало зависит от политики и определяется прежде всего деловыми интересами. И прогресс в этой сфере все еще ощущается.
Природа нынешней российской власти такова, что наверняка многие российские политики и крупные бизнесмены держат в голове вариант с необходимостью экстренного бегства на Ближний Запад.
Тем не менее, нельзя сидеть на двух стульях бесконечно. Современный мир слишком глобален, чтобы власти такой амбициозной страны, как Россия, могли безнаказанно пудрить мозги собственному населению антизападной риторикой, при этом не стесняясь даже на публике показывать предметы западной буржуазной роскоши. Не говоря уж о том, что западный мир, в отличие от России, является одним из главных производителей новых технологий, а также носителем всемирных брендов. Вот и приходится нашей национально ориентированной на словах элите одеваться во все западное, покупать там недвижимость и жить по западным стандартам. Просто потому, что они лучше тех, которые существуют в сегодняшней России. Едва ли визит министра иностранных дел Великобритании Дэвида Миллибэнда существенно поменяет отношения двух стран. Но роль Великобритании в парадигме развития России от этого не уменьшится. Это роль желанного врага и теневого дома насквозь лицемерной российской элиты, славянофильской на словах, западнической по образу жизни.
Так завершается редакционный комментарий, опубликованный на сайте Газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России от гриппа H1N1 умерли 14 человек. В ряде регионов страны вводится обязательное ношение противогриппозных масок. В Тольятти начато расследование в отношении мэра города Анатолия Пушкова, которого подозревают в незаконной выписке себе премий. Лидеры ЕС приветствовали вердикт Конституционного суда Чехии, признавшего Лиссабонский договор о реформе ЕС соответствующим Конституции страны. На пути вступления документа в силу более не осталось препятствий, заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Северная Корея заявила сегодня, что ей удалось успешно переработать около 8 тысяч урановых стержней для получения оружейного плутония.
США в ближайшее время выступят с масштабными программами сотрудничества с исламским миром в сфере экономики, науки и образования, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон на международном форуме в Марокко. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал всех афганцев, включая своих политических оппонентов, к сотрудничеству. Завтра в 10:30 утра в храме Воскресения Христова в Сокольниках на Сокольнической площади в Москве состоится прощание с Владимиром Бабуриным. Главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» скончался 1 ноября.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
Почему след Шабтая Калмановича стала потерей и для баскетбола, и для бизнеса, и для разведки?
Комментарии экспертов.
Афганская дилемма Белого дома. Что делать Бараку Обаме со спорной победой Хамида Карзая?
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская. Юбилей Николая Караченцева заставил вспомнить о Рональде Рейгане.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас экономическая панорама. С ноября государственный Внешэкономбанк, под управлением которого находится более 95% пенсионных накоплений молодых россиян, начинает инвестировать средства так называемых «молчунов» по новым правилам. О том, что это такое, о чем идет речь, вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Олег Колобаев рассказал нашему экономическому обозревателю Диане Асоновой.
С ноября государственный Внешэкономбанк, под управлением которого находятся более 95% пенсионных накоплений молодых россиян, начинает инвестировать средства молчунов по новым правилам. Накопления граждан до 30 октября, подавших заявление о сохранении консервативной стратегии, будут по-прежнему направляться на покупку государственных ценных бумаг. Будущие пенсии молчунов же будут вкладываться в более рискованные, но потенциально и более доходные инструменты, такие как корпоративные облигации надежных заемщиков и депозиты коммерческих банков. О сути нововведения и о том, как вообще работает нынешняя многоступенчатая пенсионная система, в интервью «Радио Свобода» рассказывает вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов России Олег Колобаев.
Есть наша система трудовых пенсий, в которой участвуют все работающие население. И эта трудовая пенсия, она включает в себя три части. Первая часть – это базовая часть. Она выплачивается человеку, если у него есть минимальный стаж 5 лет. И, соответственно, она не зависит дальше ни от каких других понятий, она и становится единая по всей России. Это как бы некая минимально гарантированная часть пенсии, которую человек получает. Следующая часть – это страховая часть пенсии. Она зависит от уровня заработка человека и зависит от времени, сколько за него поступали страховые взносы. Но она отличается и той особенностью, что все поступающие по ней страховые взносы немедленно выплачиваются ныне живущим пенсионерам.
И, наконец, есть третья часть.
Следующая еще одна часть – это накопительная часть трудовой пенсии. Сейчас взносы по ней выплачиваются только для людей моложе 1967 года рождения. Размер этих взносов составляет 6% от фонда оплаты труда. Отличительной особенностью является то, что в каждый данный момент на эти средства покупаются определенные активы, находящиеся в управляющей компании, и они представлены вполне конкретными средствами, находящимися в одном из трех мест. Это либо управляющая компания, то ли государственная управляющая компания, то ли частная управляющая компания, а учитывает такие пенсионные накопления Пенсионный фонд России, либо человек может перевести свои средства для учета и инвестирования в негосударственный пенсионный фонд, и, соответственно, тогда вот это вот третий вариант.
А если человек не делает ни того, ни другого и ни третьего?
Если человек не делает никакого выбора сам, то по умолчанию его средства переводятся в государственную управляющую компанию. Причем вот начиная с первого числа в государственной управляющей компании появилось два портфеля. Один портфель так называемый расширенный, и другой портфель консервативный, либо базовый портфель, который был и раньше описан в законе. Он состоит только из государственных ценных бумаг, а портфель расширенный дополнительно государственным ценным бумагам включает еще и облигации отдельных акционерных обществ российских, которые по специальному списку могут быть туда включены. То есть он несколько более расширен по числу инструментов имеет несколько более высокую доходность, но в то же время имеет определенный несколько более высокий риск. Сказать относительно того, насколько эффективно будет это управление, сейчас пока преждевременно, потому что средства только туда передаются, и никакого опыта управления этим расширенным портфелем пока еще нет.
Насколько различаются результаты инвестирования в этих случаях?
Вообще, на протяжении всех предыдущих лет негосударственные пенсионные фонды стабильно показывали более высокую доходность, чем государственная управляющая компания. И это вполне естественно, потому что портфель государственной управляющей компании, он был построен прежде всего на сохранение этих средств с самым минимальным возможным в России риском. Естественно, в этом случае будет самая минимальная доходность. Это надо просто понимать, что эти вещи взаимосвязаны абсолютно. Чем меньше риск, тем и меньше доходность. Но если человек желает иметь более высокую доходность, он должен понимать, что у него увеличивается и риск.
А частные управляющие компании?
В чем особенность инвестиционной декларации управляющей компании? Каждая частная управляющая компания, она должна выбрать один или несколько инвестиционных портфелей. И вот в рамках этой выбранной стратегии эта управляющая компания обязана оставаться в течение всего того времени, как она работает. С ней заключает Пенсионный фонд России договор о доверительном управлении в соответствии вот с этой инвестиционной декларацией. Именно поэтому многие управляющие компании вот в 2008 году, заключив договор на рискованную стратегию, достаточно доходную, но в то же время довольно рискованную, которые давали хорошие результаты в период растущего рынка, не имели возможности перестроиться на какой-то консервативный вариант, потому что стало бы нарушением договора, заключенного с Пенсионным фондом России.
Это был вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Олег Колобаев.
Это была экономическая панорама, которую сегодня подготовила Диана Асонова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Музей Университетского колледжа Лондона выступил с необычной инициативой, вызвавшей неоднозначную реакцию в музейных и общественных кругах. Он пригласил посетителей музея принять участие в выявлении в музейной экспозиции ценных экспонатов, достойных там находиться, и в отбраковке случайных, не обладающих исторической или художественной ценностью предметов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Проект, в котором участвуют посетители музея Лондонского университетского колледжа, голосуя за или против музейных экспонатов, называется «Disposal» – «Списание». Впервые солидный музей решился на столь демократическую процедуру. Выставочные площади даже очень крупного музея любой страны не способны разместить все имеющиеся экспонаты. Зачастую в запасниках хранится чуть ли не половина музейных сокровищ. В музее Университетского колледжа Лондона более 250 тысяч экспонатов. Большинство – это не живопись и скульптура, а предметы материальной культуры, произведения декоративно-прикладного искусства, исторические раритеты и личные вещи знаменитостей. Насколько оправдано решение администрации музея положиться на мнение не экспертов, а посетителей? В интервью «Радио Свобода» куратор музея Сабхат Радес поясняет.
Наше решение выглядит очень спорным для работы музея, однако мы уверены, что при всей его спорности оно окажется очень важным и продуктивным. Авторами этого проекта были я и мой коллега Джеймс Данн. Целью проекта было выявление всего объема музейной коллекции и разработка рекомендаций по ее хранению и использованию в музейной экспозиции. Мы выяснили, что в коллекции немало вещей, которые практически не выставлялись и не исследовались. Есть у нас и экспонаты, ценность которых сомнительна. Мы решили обратиться к посетителям музея с предложением самим решить, что заслуживает, а что не заслуживает храниться в нашей коллекции и должно быть изъято из нее.
В собрании музея Лондонского университетского колледжа действительно немало странных и, на первый взгляд, малоценных предметов. Есть и вещи с сомнительной атрибуцией. Вот, к примеру, посетителям предлагается проголосовать, выставлять или не выставлять на всеобщее обозрение корзину для пикника, якобы принадлежавшую Агате Кристи. Не исключено, что корзина эта принадлежала не классику английского детектива, а Барбаре Паркер, женщине, на которой после смерти Кристи женился ее второй муж, известный археолог сэр Макс Мэллоуэн. Это тем более вероятно, что корзину музея подарила именно Барбара Паркер. Или еще один сомнительный экспонат, судьбу которого предлагается решить посетителям. У кураторов музея нет уверенности в том, что инвалидное кресло с табличкой, на которой выбито, что оно принадлежало знаменитому врачу лорду Листеру, который первым применил антисептик для борьбы с инфекционными заболеваниями, действительно ему принадлежало. И таких экспонатов немало. Намерены ли эксперты и кураторы музея безоговорочно положиться на мнение посетителей, которые вряд ли можно считать компетентным? Куратор музея Сабхат Радес.
В университете и музее работает много квалифицированных экспертов и кураторов, занимающихся музейной коллекцией. Им вполне можно доверять. Вещи, которые у нас хранятся, используются для преподавания в университете и для исследовательских целей. Мы хотим также, чтобы наши экспонаты доставляли удовольствие и радость посетителям, были для них источником знаний. Это и их музей, и они вправе дать свою оценку вещам. Если мы хотим, чтобы экспонаты служили будущим поколениям, они должны обладать не только подлинной исторической и художественной ценностью, но и вызывать интерес посетителей. Вот почему их мнение должно быть ценно для нас. Оно будет учтено при решении судьбы нашей коллекции.
Последуют ли инициативе Лондонского университетского колледжа другие британские музеи? Какова их реакция на происходящую там демократическую революцию в музееведении? Сабхат Радес считает, что привлечение широкой публики к решению музейных проблем должно стать темой важной дискуссии в музейных кругах.
Надо сказать, что к нам уже приходят коллеги из других музеев, так что мы знаем о реакции на наш эксперимент. При всей спорности нашего проекта есть музеи, которые поддерживают нашу инициативу и намерены также обратиться к посетителям для решения аналогичных проблем. Мы хотели бы, чтобы этот эксперимент стал предметом обсуждения в свободной и открытой дискуссии. И мы уверены, что наш проект по активному привлечению посетителей к работе музея должен стать непременной частью работы любого современного музея.
Говорила куратор музея Лондонского университетского колледжа Сабхат Радес. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главной темой следующего часа станет нарастание российско-украинских газовых противоречий и их влияние на политический климат, а не только на метеорологический, во всей Европе. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
20 корабельных пушек дали салют в честь погибших во время трагедии.
Один из группы, Алексей Гордоцкий, рассказал, как он убивал Михаила Матвеевича.
Резкий рост числа заболевших назвал угрозой национальной безопасности.
Ужасающее убийство господина Литвиненко в 2006 году было расследовано нашими независимыми прокурорами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».